Возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». В начале нового часа, 13 часов 5 минуток на наших часах, в начале нового часа я напомню, где нас можно услышать. Нас можно услышать в Киеве и области на частоте 74 МГц. Нас можно услышать на сайте громадскорадио.орг. Можно услышать в Донецкой и Луганской области. В Волновахе, к примеру, на частоте 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 90,9 МГц. В Красноармейске 99,6. В Луганской области Старобельск 92, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 и Зарин. Ириновка 103,7. Долго не буду анонсировать следующую гостью. Скажу, что она уже сидит у нас в студии. И я рад вам представить главу правления или лидерку волонтерской сотни. Правильно же сказал? Ничего не ошибся? Ни в чем не ошибся, я думаю. Итак, у нас в гостях лидер волонтерской сотни Наталья Воронкова.
Добрый день.
Добрый.
Вы очень много делали хороших вещей на Майдане. И вот вы нам расскажите, чтобы мы не путались, потому что Алексей все-таки запутался немножко в названии организации. У вас сейчас три юридических лица, да, организовалось?
Да. Изначально мы существовали как громадская платформа, да, как бы общественная платформа, волонтерская сотня, и потом мы подразделились на несколько. Кто-то стал заниматься там исключительно больше войной, кто-то больше стал, ну, мы как бы вот, изначально как бы базировались, как бы наши приоритеты были почему-то госпиталя, так получилось. Ну, вот, то есть сами как майдановцы, мы начинали с больницы скорой помощи. Мы опекались как бы ранеными там. Потом мы перешли в центральный военный киевский госпиталь, и там мы находимся по сей день. Ну, а потом уже, естественно, к нам добавилось, и сейчас у нас являются подопечными детские дома, зоны АТО, мирное население. Ну, мы всегда говорим о том, что там, где наиболее горячо, там, где наиболее, ну, скажем так, острые события, да, происходят, как бы, то вот там всегда находимся мы. Мы как бы выезжаем на передовую, и, понятное дело, и ребятам на передовой мы тоже помогаем, только наша позиция помогать ребятам там, мы не занимаемся вооружением, вот такими вот вещами мы занимаемся там, мы помогаем аккумуляторами, генераторами, там, ну, вот такими вот вещами, которые просто помогают им комфортно там выживать и комфортно там существовать. Ну, естественно, медикаменты, это не обсуждается, это само собой, но вот тут с медикаментами и моя работа связана в Министерстве обороны, да, была я еще с советник замминистра обороны Юрия Гусева была, который вот недавно ушел. И, ну, вот эта работа, она была направлена, скажем так, в государственных структурах на то, чтобы это заработало с точки зрения государства уже. Поэтому вот, ну, помощь мы стараемся минимизировать именно с точки зрения медицины. То есть ребята на передовой должны сначала максимально получить все максимально от государства, и только то, что не может государство, уже тогда как бы помогаем мы.
А не как было раньше, и как сейчас?
Нет, ну, 2014 год, давайте как бы не вспоминать, это был действительно кошмар, потому что как бы, ну, в основном большую часть работы тянули тогда на себе волонтеры, и это абсолютно честно должно государство признать, и не только в медицине. Вот, ну, вот буквально как бы, да, вчера у нас была годовщина зеленого коридора из Дебальцева, и давайте объективно признавать о том, что, во-первых, ну, как бы, наверное, инициаторами, как бы, во-первых, явились, как бы, ну, вот, в частности, я и Диана Макарова, да, мы вместе объединились на тот момент, как бы, были инициаторами именно этого зеленого коридора, потому что именно в первую очередь волонтеры и, возможно, даже какие-то государственные деятели, как бы, но на своей личной инициативе вывозили оттуда людей. Ну, то есть, чтобы вы понимали, первое время эвакуация из Дебальцева происходила следующим образом. МЧСовцы стояли перед Артемовском, волонтеры вывозили, передавали МЧСовцам, МЧСовцы ехали, рапортовали. Это конец января месяца. Потом они уже потихоньку включились, и спасибо большое, я не перестану никогда благодарить, наверное, двух людей, вот благодаря которым, я считаю, состоялся этот зеленый коридор. Это в первую очередь Никонов Игорь Владимирович, который дал автобусы Киев-Пастранца, и мы брали автобусы с Киева, вдумайтесь, ехали в Дебальцево вывозить людей. То есть, ну, это сюр какой-то, правда, наверное. Ну, то есть, потому что в области никто не соглашался, автобусов не было, ну, не хватало, и так далее, и так далее. Потом приходилось делать вот такое. И генерал сил сбройных сил Украины, как бы, это Размазнин Александр Петрович, тот, который был на то время руководил вот этим вот совместным центром координации размежевания линий огня, и вот благодаря ему переговоры с той стороной состоялись, они подписали вот это вот письмо, которое, как бы, мы были инициаторами, да, о том, чтобы состоялся этот зеленый коридор. Ну, а результат вы знаете, только за один день удалось вывести там до 900 человек в сторону Украины, всего лишь 40 захотело уехать в сторону Донецка.
Скажите, а какие инструменты? Вы говорите о первоначальной помощи от государства, а уже после волонтеров. Какие инструменты вы используете для того, чтобы все-таки
ручное
обеспечить?
Ручное управление. Ага. Это называется ручной, да, пушинг, как бы, да, такое есть слово. Ну, потому что ты приходишь, как бы, и ты заставляешь чиновника, по сути, выполнять его работу. Как бы это банально не звучало, да, знаете, как, ну, я много раз уже рассказывала о том, что чиновники для меня делятся на четыре типа, да, это те, которые первые, это приспособленцы, которые ни при одной власти ничего не делали, делать не будут никогда. Вот этих надо выявлять, но они самые затаившиеся, их очень тяжело выявить и убирать. Есть чиновники-имитаторы, вот с этими приходится чаще всего работать. Те, которые как бы имитируют свою деятельность, и мне говорят, ну, я же сделал, ты же меня там похвали. Я говорю, стоять, ты сделал свою работу, что ты хочешь? Он говорит, не, ну я же ее мог сделать за 3 дня, а мог сделать за 15 дней. Я же сделал за 3. Ну, вот понимаете, да, как бы дальше обсуждать. Да. Есть чиновники нового формата, ну, точнее, они, может быть, и старые чиновники, но вот которым уже все вот тут вот по горло стоит, да, как бы им все надоело, они готовы менять, но они не знают иногда как, и им нужны мы, вот как вот это вот, да, которые вот пробивная сила вот такая вот. И есть чиновники-волонтеры, ну, тут тоже как бы стоит делить, потому что, к сожалению, стоит признать о том, что многих чиновников-волонтеров, в том числе, система съела. Ну, так бывает. Либо сломала, либо съела, некоторые еще держатся. Низкий поклон им, как бы, и хвала.
Спасибо. Если вернуться к зеленому коридору... Татьяна, вы хотели что-то спросить или показалось? Если вернуться к зеленому коридору, к годовщине этого зеленого коридора, как все-таки происходило, почему так МЧСники реагировали? И как это, то есть из Киева гнали автобусы прямо...
Я думаю, вы знаете, потому что, во-первых, боялись. Да, ну, как бы ехать под обстрел, это страшно.
А волонтеры не боялись?
Нет. Угу. Ну, наверное, как бы мы, ну, более... Ну, во-первых, мы до этого, как бы, да, бывали, как бы, на линии огня, тем более о том, что, ну, у нас уже был боевой опыт, мы с 1 февраля, как бы, и обстреляли в Дебальцево, и мы уже были контужены, как бы, при вывозе, как бы, людей. И, вы знаете, в те моменты, я вам скажу честно, не думаешь, и я вот недавно общалась с ребятами, которые с военной точки зрения участвовали в этом зеленом коридоре, они говорят, мы до последнего не верили о том, что вы поедете. Они нам действительно с Дианой, как бы, в то утро, как бы, говорили о том, что вы понимаете, что колонна может быть обстреляна. Вы понимаете? Мы говорили, да, мы понимаем, это адекватно. Вы не поедете. Мы говорим, кто не поедет? Мы не поедем. Мы говорим, а как вы вывезете без нас? Объясню один феномен. Понятное дело, что военным доверия не было. Но когда мы приезжали в Дебальцево, нас уже встречали дебальцевские люди, говорили, наша Диана, наша Наташа приехали. Потому что они видели, что мы были до этого в самых, извините, ой-ой-ой ситуациях, да, когда мы как бы, когда идет обстрел, а мы все равно выгружаем помощь, привозим, разговариваем, уговариваем семьи. Ну, для нас всегда был приоритет, это семьи с детьми, особенно там, где есть дети, то есть мы боролись за них до последнего и уговаривали до последнего. И спасибо огромное, это Илье Хатабыча, служба, вы знаете, mm-hmm. да, как бы, который как бы вместе с нами, как бы лежачих, больных, как бы то же самое, абсолютно безбашенные его ребята летели туда и вывозили, и как бы делали еще несколько ходок, когда была угроза обстрела. То есть, ну, это действительно как бы подвиги. Оля Кроха, вы знаете, и Юра Шаман. И то же самое, как бы потом уже, ну, знаете, как гуртом и батько страшно битый, так вот потом уже, как бы, когда выстроилась колонна, да, там из 25 машин, в том числе были АБСЕшники, в том числе были военные автомобили, да, на которых были представители и русских, и как бы нашего, как бы, да, и украинских, как бы, военных вооруженных сил. И в том числе было 11 волонтерских машин, вот были у Хатабыча машины, наши как бы автобусы, вот, которые Киев по странцам мы пригнали. Мы опять-таки, я очень благодарна водителям, которые отважно согласились ехать. Ну ладно, у нас водители, я говорю, ну уже раненые на голову, но это такое, да, образное выражение, которые уже прошли Рым-Крым. Но водители гражданские, которые знали, куда они едут, которые получали от, ну, вы помните, наверное, историю погибшей Эндрю, как бы это наш лидер, это благодаря ему столько было правильно вывезенных, правильно были проинструктированы водители. И я вот писала в Фейсбуке, в своем посте, как такие легкие воспоминания, когда мы пытаемся там угомонить в автобусе людей для того, чтобы проинструктировать их, как самый опасный участок проезжать, как нужно сесть пониже, как нужно прикрыть голову, что делать во время отстрела. И такой шум стоит, мы не можем до них докричаться, и ко мне подходит водитель автобуса и говорит, не надо, мы сами. И он дает инструктаж. И я понимаю, что я в этот момент им любуюсь, потому что это работа Эндрю, так проинструктировать водителей правильно, чтобы они знали, что делать. Вот, ну, то есть это, ну, понятное дело о том, что как бы мы просто благодарны Эндрю за то, что как бы он спас нам жизни не единожды, как бы. Единственное, его теперь нет.
Вот я не знаю, стоит ли спрашивать о том, если вы что-то знаете, какие-то подробности о его гибели, те, которые еще не были озвучены в эфире. Если вы знаете такое, можете ли вы об этом сказать?
К сожалению, я не могу обо всем говорить, потому что, да, идет следствие, но следствие идет достаточно медленно. Ну, я вам скажу просто свою точку зрения. И я, конечно, не являюсь профессионалом для того, чтобы оценивать, идет оно профессионально или нет, но одно то о том, что, вы знаете, допустим, мы гипотетически говорим о том, что были какие-то определенные подозреваемые, но проводить обыск у них дома спустя 4 месяца, простите, это смешно. Говорить о том, что последнее заявление Анатолия Васильевича Матиаса о том, что было 2 покушения на следственную группу, это тоже смешно, потому что никаких покушений не было. По крайней мере, почему-то службе безопасности СБУ и всем, кто работает как бы в зоне АТО, об этих покушениях неизвестно. Ну, то есть не надо грешное вот с праведным путать. Да, и вы знаете там историю по поводу военного прокурора АТО Кулика Константина, где там выявили квартиры, машины и так далее, и так далее. Почему-то все это апеллируется в том, что как бы они там наткнулись на борьбу с наркотрафиком. Ребята, давайте отделим кур от яиц, как бы, как-то отдельно. История его доходов, это его, пожалуйста, вот расследование отдельно. И припутывать о том, что кто-то сейчас, ну, то есть квартиры существовали наверняка, да, как бы машины существовали наверняка, и оправдывать это о том, что кто-то это сейчас выявил, о том, что они натрапали на след наркотрафика, как бы, ну, это совершенно две разные вещи. Если они действительно вышли, да, естественно, понятное дело, наркотрафик там существует, и все об этом прекрасно знают. Если они действительно доведут, не возьмут среднее звено, а доведут это до верхушки и возьмут, в чем я очень-очень глубоко сомневаюсь. Честь и хвала. Но вот как бы его доходы и все остальное. Давайте вот это две разные вещи, не надо приплетать сюда Эндрю. Вот категорически я против данной позиции.
У нас как раз в эфире была, кстати, наша коллега-журналистка с Лидства Инфо. Вот именно эти люди сейчас занимаются расследованием по Кулику. И, собственно, мы знаем своих коллег прекрасно и знаем, что это точно люди не заангажированные и не за деньги занимаются этим расследованием. Явно не по указке свыше. Но это такое отступление. Вы говорили о том, что сейчас работаете с детскими домами, да, погибших в АТО. Вот расскажите про это направление своей работы.
Мы, ну, во-первых, мы, получается, начали с тех, кого мы вывезли из Дебальцева, да, людей, и тех, кого отправляли в большие города, Киев, Харьков, там, Запорожье, Львов, мы, естественно, не подхватывали, потому что здесь было достаточно количество волонтеров, в том числе одно из наших подразделений здесь, в Киеве, как бы на то время как бы занималось как раз переселенцами, они так называются, да. Мы подхватывали людей, которые оставались в Донецкой области, которые не хотели уезжать далеко. К сожалению, эти люди от государства не получили то, поддержки, которую, ну, наверное, должны были получить. Они их да, опять же, я буду говорить и о плюсах, и о минусах. Да, плюс был о том, что мы МЧС наконец-то тогда раскачалась и действительно давала бесплатные билеты, где люди могли доехать до любой точки Украины. Спасибо. Они их поселили во все санатории, значит, вот Донецкой области, в Святогорске. Все санатории на то время были забиты переселенцами. Но дальше это ЗУРО. Вы извините, пожалуйста, когда люди из Дебальцева из-под обстрела выбегали, сумка в руках и больше ничего, мы ехали, вот мы привезли их, первое, что мы делали, мы ехали в продуктовый магазин, покупали еду, затаривали едой, быстро звонили как бы о том, что отправляйте нам караван с ночнушками, полотенцами, постельным бельем, ну вот все максимально, мы старались как бы там тапочки, ну у людей не было ничего. Я никогда не забуду две девочки, они сейчас в Славянске находятся, у них все, слава богу, все хорошо, 7 и 4 года, Лиза и Софа, которые пришли, вот они были полностью в грязи, полностью в грязи. Мы спрашиваем, откуда вы идете? В Дебальцево есть такой район, 8 марта, куда мы не могли доехать, потому что там были постоянные обстрелы. Они говорят, мы шли, падали в землю и шли. Мама накрывала собой, падали в землю и шли. И вот они втроем, мама с двумя дочками, дошли до нас. И мы вот до сих пор, ну, я говорю, мурашки идут до сих пор. И вот мы до сих пор ими опекаемся, потому что они не получают до конца все-таки той помощи, как бы, да. И самое обидное было, это в сентябре месяце мы обнаружили о том, что в этих вот санаториях, в которых они проживали, им вдруг директора выкатили договора, и у меня есть копии этих договоров с печатью, как бы, и это все я давала обращение на тот момент еще Кихтенко руководил областью, на его замов я отдавала это, о том, что разберитесь с ситуацией. Или это конец августа это было, прошу прощения. Вот. И выкатали договора о том, что люди должны платить по 18 гривен с человека, с семьи, как бы за коммунальные услуги. Ребята, одну секунду, у них пособия выплачивались минимальные, на которые они жили и что-то себе покупали из еды, ну, такого дополнительного.
Так они же получали дотацию, эти организации, из бюджета, насколько я понимаю, и коммунальные услуги тоже
вот.
Входили в это
У меня вопрос, почему 18, а не 6? Почему не 24? Где приложенный расчет? Почему наличными нужно вносить в кассу? Ну, вопросов было масса просто, которые... К сожалению, я признаю, что это моя вина из-за того, что как бы погиб мой друг, да, близкий, как бы, я просто на 2 месяца выпала из этой ситуации, и я уже эту ситуацию смогла отследить, когда эти люди сказали, а нас все-таки выгнали. А нас все-таки выгнали. Кто разъехался по каким-то знакомым, напросился, а кто вернулся, часть где-то в Артемовске нашли какой-то уют. Вы же поймите, что первое время, когда мы возили с Дебальцев, мы не рассчитывали на государство, мы забивали все волонтерские приюты вот такого рода, как бы, да, которые были. Но и вот по результату, а самое, знаете, что обидно? Самое обидное в том, что они бы возвращались половина в Дебальцево. И это безумно жаль. Почему? Потому что там есть кровь над головой. А знаете, каково, когда возвращаются в Дебальцево дети, которые самостоятельно, независимо от родителей, приняли решение получить украинский паспорт? Мы гордились этим, потому что как бы, ну, это в том числе и наша работа с ними. И вот это все вернулось туда. И сейчас как бы они просят оттуда, естественно, они просят оттуда помощи. Те, кто в Артемовске, мы стараемся как бы еще потихоньку помогать. И вот таким образом у нас появились... Донецкая область, как бы и Луганская, вот появились как бы такие семьи, такие какие-то пансионаты. Потом как бы кто-то сказал, а вот заедьте в тот детский дом. И вот так один за одним, на данный момент у нас по всей зоне АТО, честно, не посчитаю, достаточно много и детских домов, и школ-интернатов, и там ДЦП, и дома инвалидов. По дому инвалидов хочу рассказать, достаточно кощунственный для меня случай, который как бы меня очень сильно злит и очень бесит. У нас находился... подопечные, сейчас не скажу точное количество, по-моему, в районе их 11-14 человек, 9 из которых лежачие.
Это где?
Они находились в Мирном. Значит, юридически они были ликвидированы. Почему? Потому что директриса была Сепарша, которая уехала в Тельманово и перед своим отъездом сказала, вы никому не нужны, и как бы юридически ликвидировала. Эти люди, эти...
Как это юридически ликвидировала?
Ну, то она сказала...
Умер?
Да,
где?
Все. Не, юридически ликвидировала этот дом инвалидов.
А, в этом смысле.
Ну,
да.
Как бы, как юридическое лицо она их ликвидировала.
Юрлицо закрыли,
да.
и все, дома нет.
Дома нет, а по бумажкам нет, а люди там есть. И людей туда еще привозили после того, как она уехала. В том числе 30-летний ДЦПшник на коляске. Чтобы вы понимали, это второй этаж. Вероятность обстрела Мирного, там, вы понимаете, перелетала просто. Им везло. Вот по-другому не могу сказать. Им везло. Но это зима, неотапливаемое помещение. Знаете, как они выживали? Их собирали все вот эти медсестры, которые патриотки такие вот и просто милосердные люди. Остались, собирали всех в одной комнате, ставили буржуйку и обкладывали их бутылками с горячей водой. Вот благодаря этому они пережили вот ту зиму. И когда мы как бы их подхватили, начали им помогать, выяснилось о том, что юридически их нет, медсестрам никто зарплату не платит. Они существуют только за счет волонтеров, доноров, кто проехал мимо, кто покинул какую-то помощь. Вот как бы при этом они содержат в идеальной чистоте люди ухоженные, ну вот поверьте, да, как бы я в этом плане такая прыскиплова, как бы я могу отличить, когда за людьми смотрят, они знают каждого там поименно, дотошно, знают все его интересы, все его потребности, да, немножко стоял запах мочи, но вы понимаете, что в первую очередь недостаток из-за того, что как бы там много лежачих, да, и недостатка вот этой бытовой химии, которую как бы, да, там и памперсов, мы вот то, что как бы старались, чем помогали. В результате опять же, вследствие вот, там, отсутствия нашего контроля, вот сентябрь-октябрь, как бы мы выпали из-за трагедии, то этих людей перевели в Мариупольский дом ветеранов номер 2. Чтобы вы понимали, при моем визите к ранним в Мариуполь, ну, там, нашим подопечным, я решила заехать, я говорю, я хочу посмотреть, в каких условиях содержатся эти люди, потому что, ну, приходили нехорошие, скажем так, звоночки. Меня не пустили туда. Причины карантин, я сказала о том, что я одену бахилы, о том, что я не буду толпой ходить, я пойду одна, я одену маску, все что угодно, любые отмазки, 150 согласований, но меня туда не пустили. В результате, когда я уже подняла скандал там на уровне области, мне сказали, максимум мы вам их выведем в комнату посмотреть. Я говорю, я не хочу смотреть их в комнате. Мало того, вы не выведете, потому что 9 лежачих, вы никак не выведете их. Вы выведете там слепую нашу бабушку, максимум вот этого на коляске, там есть его мама такая постарше, как бы, которая там есть пошатнувшаяся чуть психическое здоровье, да, как бы, то есть кого вы выведете мне? Я хочу смотреть, в каких условиях живут эти люди. Я не получила ответа на вопрос. В следующий раз я приду туда с милицией. Вот мы сейчас собираемся в поездку, попробуют они мне только сейчас не открыть двери. Ну, то есть я не понимаю, я не буду возить туда помощь, потому что они помощь, мы это передавали, они передают ее вот, ну, перед зданием, и до свидания, и дальше не пускают. Я не верю.
Вы не знаете совершенно, куда она идет дальше, доходит ли до ваших подопечных непосредственно.
Так и чего вы сразу с милицией не пришли?
Был вечер уже, как бы, и у нас был детский дом, в котором мы должны были провести, вот вы, наверное, видели репортаж, может быть, уроки патриотизма, нам просто не хватило времени, и, ну, достаточно поздний вечер, я не хотела устраивать скандал уже на ночь, глядя в 10 часов вечера, там, или в 9.
Если позволите вернуться к Дебальцево, или в Дебальцево, если позволите, коридор был организован, да, 6 февраля, простите. Вы запрашивали этот коридор и все равно попали под обстрел.
Нет, мы попали под обстрел 1 февраля. 6 февраля была угроза обстрела, но, ну, там, стреляли рядом, скажем так, но прямого обстрела не было.
Но я хочу спросить, на самом деле, не про это, я хочу спросить о том, если я не ошибаюсь, я просто сталкивался с этой тематикой, милиция города Дебальцево, они держали УВД, защищали свое УВД до 10 или 11 числа. И при обороне этого УВД погиб полковник
Женя
Юханов.
Да. Да, Женя Юханов, которого я лично знала. Замечательный человек, который такой, знаете, приходишь к нему, пришла, я помню, к нему: «Жень, нужна помощь. Вот такая-то, такая-то, такая-то». Причем, как бы, помощь, чтобы вы понимали, заключалась, ой-ой-ой, какая непростая. Нам приходили смс-ки с тем, где люди находятся. Например, женщина с грудным ребенком сидит в подвале на такой-то улице. Даже этот район, это звездит. Я говорю: «Жень, мне надо ее оттуда достать. Вот любой ценой ты должен проинформировать ее о том, что мы ее ждем, чтобы она хоть доползла. Ну, мы не доедем туда, нас расстреляют. Но ты должен ее, не знаю, своим милиционером вывести». И вот он вызывал вот так вот, вызывал человек несколько, кто пойдет на такой-то. Это, вы поймите, что для милиционеров, причем это донецкие милиционеры в основном были, да, принять решение пойти в район, там, где, ну, вот полный трындорез, как бы для того, чтобы достать оттуда какую-то одну женщину с каким-то ребенком, да, и не всегда, возможно, проукраински настроенную в тот момент, вы понимаете, да, как бы настроения были очень разные. Ну, это, я считаю, что, как бы, ребятам, как бы, стоит низкий поклон до земли поклониться. Спасибо большое, и мне безумно жаль о том, что у Жени осталось, насколько я помню, двое деток, и мне безумно жаль, потому что это был действительно сумасшедший, вот по-хорошему, человек, просто замечательный.
Спасибо. Расскажите о планах сейчас. Давайте из той тематики уйдем. Давайте более о чем-то добром, позитивном.
Я немножко хочу в данном случае вернуться к этой тематике. Чуть-чуть совсем, как бы. В данном случае вы знаете о том, что у нас ситуация на фронте обостряется. К сожалению, за год, уже прошел год, наша власть не сделала никаких выводов. На данный момент я 2 месяца бьюсь над тем, чтобы был готов план эвакуации по Донецкой области мирного населения из зон обстрела. Зеро результата.
А как определить зону обстрела? Вот, к примеру, вчера мы опубликовали новость на сайте grammaticaradio.org, вчера или позавчера, о том, что в Мариуполе, допустим, слышен бой со стороны, слышен звуки разрывов со стороны там Коминтерного, если не ошибаюсь.
Зона обстрела — это там, где близко находятся, там, где уже, как бы, извините, бьют по домам. Вот Марьинка, вот, это отлично. Зона обстрела, там, где край Марьинки уже обстреливается. Красногоровка, вот я общалась вчера вечером с женщиной, которая говорит: «Наташа, вы готовы, если что, приехать нас вывести?» Я говорю: «Безусловно, готова». Безусловно, готова. Она мне диктует количество детей. То есть план эвакуации для себя сейчас пишем мы, чтобы вы понимали. То есть я хочу сейчас понимать, сколько автобусов мне надо будет. Пока власть пошевелится, я понимаю, что первые все равно рванем туда мы. Да? И потом, вот я ее спрашивала: «Ага, значит, какие улицы? Ага, сколько детей от 1 месяца до там 4 лет, сколько, как бы, до 16
чтобы
лет».
Чтобы знать, что с собой
брать. Чтобы знать, да, что с собой брать, что с собой взять. То есть мы, как бы, готовимся. Пока, да, пока мы будем туда возить помощь. Пока, я говорю, далеко подала. Она говорит: «Ну, вот ты знаешь, вот там прошлая ночь, как бы, дрожали стекла. Я там переместилась из одной комнаты в другую с ребенком, у нее 4-летний ребенок». Она говорит: «Но, по крайней мере, пока, ну, то есть не по городу, там по Старомихайловке, рядом, как бы, лупила». Я говорю: «Хорошо, Марьинка бьет по краю, по центральному домам, пару домов разбила. Ну, ждем дальше. Наверное, надо, чтобы лупила уже по центру города». Ну, чтобы вы понимали, потом в Марьинке на данный момент до 16 лет 600 детей.
И там работает одна школа, если не ошибаюсь.
Две. Мы помогли запустить 2 школы в Марьинке.
Как
одна
давно? Если не ошибаюсь, вот в феврале делали репортаж о том, что работает одна школа, вторая.
Не, работает первая и вторая школа. Обе все-таки школы работали, обе. Да, как бы мы запускали, потому что мы покупали туда и дидактический материал, мы покупали туда и школьную форму детям, и спортивные костюмы. Они у нас, правда, все инкубаторские, слегка, как бы, ну, как бы,
ну, такой.
Обувь мы покупали очень много детям, канцтоваров очень много привезли. Вот мы максимально после того, как местная, подчеркиваю, не область, в данном случае местная администрация Морозов как бы проявил инициативу и отремонтировали наконец-то все разбитые стекла. Я вот только звонила тоже и спрашивала. В спортзале, говорю, уже все стекла наконец-то поменяли. Дети уже могут выходить в спортзал или нет? Там залатали наконец-то воронку на футбольном поле у ребят. Там мини-футбольное поле. Прямо посередине попала воронка была в Марьинке. Да, уже более-менее подшаманили, мол, все более-менее хорошо.
Но... Я напомню, что у нас в гостях, извините, лидер волонтерской сотни... Наталья Воронкова, и мы говорим о ситуации сейчас в зоне, о той, о помощи, которую вы оказываете до сих пор. Может, вы расскажете в нескольких словах о том, какая вам нужна помощь от людей? И я еще хотела узнать, вот благотворительный фонд «Волонтерская сотня» — это не ваша организация?
Благотворительный фонд «Волонтерская сотня» — это аферисты.
Вот, потому что... Вот можете рассказать немножко? Потому что очень много людей, насколько я знаю, да, они сделали такой сайт там красивый и собирают деньги, прикрываясь, по сути, вашим именем.
Да, вот, благотворительный фонд «Волонтерская сотня» был организован в январе 2015 года. Мы существуем с 2014 года. Значит, когда я позвонила Кочину Игорю Ивановичу, если я не ошибаюсь, или Иван Игоревич как-то так, и спросила, как же у вас хватило наглости взять наше название, которое как бы, да, работало такое количество людей, и спасибо, что нам доверяют. Он сказал, отличное название, спасибо за раскрученное название, а что ты мне сделаешь? То есть это было сказано мне открытым текстом. Что они сделали? Они, значит, берут базу предпринимателей Украины, начинают просто тупо всех обзванивать и просто просить деньги. Причем просят деньги они на Иру Лютика, они просили, которая ампутация двух ног, да, Сережу Храбкову, у которого ампутация руки и ноги, которые лежали у нас в госпитале. Как вы понимаете, ни Ире, ни Сереже деньги не дошли.
Ну,
и ни Ира, ни Сережа, как мы разговаривали с обоими, никто не уполномачивал эту организацию просить как бы деньги.
Ну, я просто добавлю, несколько месяцев назад мне позвонили оттуда, и я попросила документы, я на слуху помню волонтерской сотни, и попросила документы их прислать, уставные, но не получила их, конечно же.
Нет, они вывешивают эти документы, просто их действительно очень сложно поймать, потому что в юридической плоскости у нас законы о благотворительной деятельности не работают, это отдельная большая тема, мы можем с вами долго разговаривать. То же самое с крынкари, которые ходят, как бы, которые рассказывают о том, что они собирают на раненых в госпитале. Ну, то есть я вам объясню, проблема с крынкари очень действует просто, да? Они действительно первые там месяц собирают какие-то деньги. Они там берут 3000 или 5 гривен, накупают, извините, ну, что-нибудь такого, то, что можно объемно, красиво, там, костыли, капельницы, красиво это с фоточками вручают, получают, требуют от госпиталя благодарность, и потом с этой благодарностью собирают энное количество денег. Скриньки вскрываются, то есть скриньки не опломбированы правильно. Мало того, как бы закон тот, который сейчас существует, на опломбирование скриньек, ну, поверьте, как бы, что это ничего. То есть, ну, я не просто не могу сказать, потому что не рекомендую. Наверное, среди всех, как бы, людей, которые ходят со скриньками, есть, возможно, кто-то и хороший. Но я просто прошу людей быть сведомыми, да, как бы, благодейниками и понимать, кому конкретно вы жертвуете. На госпиталь не надо так жертвовать. Придите, принесите.
Адресная помощь.
Нет, я против того, чтобы нести деньги бойцам. Объясню вам, почему. Спиваются. Абсолютно честно, вот да, искренне положа руку на сердце. Купите им конкретно. Подойдите, вам скажут, какие лекарства купить. Вам покажут счет, какую операцию нужно где-то оплатить. Придите и скажите, у меня есть энная сумма, которую я хочу потратить. Вот это как бы абсолютно честно и прозрачно, я считаю. Придите на склад, вам скажут, что нужно купить, о том, что на данный момент действительно помощь очень сильно снизилась, да. Иногда не бывает воды в реанимацию, как бы элементарно вот это, с поильниками, да. Иногда там мальчикам хочется там молочки или чего-то еще вкусненького, да, а этого нет на складе. Придите на склад, спросите, что нужно купить. Не обязательно деньги оставлять, да, пожалуйста. И в этом плане это будет гораздо честнее, чем кинуть в скриньку, и оно уходит неизвестно куда. Пожалуйста, можно пожертвовать на расчетный счет, можно пожертвовать на карточку, с которой конкретно мы платим, как бы, за мы покупаем что-то в детские дома, и мы оплачиваем операции бойцам и покупаем какие-то дорогостоящие медикаменты.
Так вот, вы назовите, как правильно вашу организацию именовать, как вас найти, где, и вот чтобы знать, что мы жертвуем денежки вам, а не благотворительному фонду.
А не так, как вот было с первой нашей гостью, мы разговаривали о Красном Кресте. И...
Да, и оказалось, что там тоже махинация, ох-ох-ох.
Да, Красном Кресте. Значит, смотрите, во-первых, как бы есть моя страничка в Фейсбуке Воронкова Наталья, блондинка, которую как бы можно найти, и там есть как бы карточка, да. Во-вторых, есть страничка в Фейсбуке «Волонтерская сотня госпиталь». Мы сейчас нашу страничку ГО «Волонтерская сотня доброволя» запустили на реконструкцию. Нам нужно буквально потерпеть полмесяца для того, чтобы мы ее привели в чувство. Мы хотим ее наполнить. Просто физически, поймите, не хватает времени. Обычно люди, которые делают работу, ну, как бы, ну, честно, не хватает времени сесть и сделать вот эту рутинную работу.
Вот это вот наша беда, потому что вот благотворительный фонд «Волонтерская сотня» — красивый время. Сайт, у них время, а да. вы едете по зоне АТО и вот...
Ну, мы делаем огромное количество работы, и правда, как бы, мне иногда очень обидно за команду. Вы же поймите, да, что как бы работа «Волонтерской сотни доброволя», как бы, и девочек в госпитале — это не только работа одного-двух человек. Это, во-первых, работа девочек в отделении, если мы говорим про госпиталя, которые обходят, спрашивают потребности, ведут. Я очень хочу, вот спасибо вашему эфиру, хочу поблагодарить, да, руководителей наших отделений, которые с нами уже, ну, вот два года, девочки, это Лилия Бондаренко, это Аня Швецова, это Юля Северин, это Алина Шеремет, это Светлана Пикаш, и еще много-много, Лена Климина, очень-очень много девочек, те, которые именно конкретно постоянно в отделениях и постоянно держат руку на пульсе, не, ну, потребностей бойцов, да. То же самое, как бы, есть склад, да, и есть волонтерская аптека, куда люди приносят лекарства, и которые мы там рассортировываем, там, что-то мы отвозим, как бы, тем же мирным жителям на передовую. Вы же поймите, что на передовой вот Марьинка и Красногоровка, их там никто лекарствами не снабжает. И купить их там ближайшее, это надо выехать. Ой-ой-ой.
Начальник полиции области говорил о том, что он поддерживает школы в Марьинке и в Красногоровке.
Ну, наверное, как бы мне надо
моральная поддержка.
Встретиться. Не, ну, возможно, что-то он туда привез. Просто, ну, как бы, надо тоже понимать размеры помощи, да, как бы.
Ну, я могу ошибаться в
Я бы с удовольствием с ним встретилась. И, знаете, как, я не люблю задвоенные. Вот мы, как бы, по детским домам, мы стараемся всех, кто занимается детскими домами, мы стараемся всех обзванивать и спрашивать, ты туда едешь? Ага, а что ты туда везешь, чтобы не задваивать помощь и везти, чтобы это было грамотно. Это, ну, вот это наш принцип работы, не много перебрать, да, как бы привезти обычную-нибудь, а бы 85 коробок. А самое нужное, самое необходимое на данный момент. То есть в Северодонецке мы помогли восстановить школу после обстрела. У них прямо там в одной из комнат зияла дыра, как бы. Пришлось, как бы, вот, закупили стройматериалы, как бы восстановили, да, там. Ну, вот какие-то такие элементарные вещи, там, то, на что, как бы, не хватает им бюджета, не выделяется. Потому что самый частый разговор с руководителем детского дома, это ну, ты понимаешь, вот тут не пришла сумма, я не знаю, то ли мне ее там на зарплату работника отдать, то ли мне ее туда, вот, ну, она настолько маленькая, что не знаешь, куда ее прикрутить, как бы, эту сумму. Я говорю, ну, давай начинаем с самого-самого, что нужно. Знаете, что чаще всего звучит? Резиновые шлепанцы, тапочки и обувь детям, и носки. Банально носки, потому что это то, что стирается, вот просто. Поэтому мы, воспользуясь случаем, мы будем благодарны всем панчишным вырубам, те, которые придут к нам на помощь и готовы, там, пожертвовать резиновые тапочки, носки. Ну, естественно, детский дом — это только ново. Как бы тут мы не имеем права БУ приносить, потому что детские дома — это дети, как бы, и так далее. Мы можем БУ себе вещи позволить привозить в зоны обстрела вот мирным жителям, погорельцам, те, у которых сгорели квартиры, и так далее, и так далее.
Ну что ж, на этой позитивной, наверное, нотке мы будем с вами прощаться. Спасибо большое, что пришли к нам в студию.
Спасибо вам.
Спасибо за работу, которую вы делаете, потому что это очень важно. Спасибо.
Это люди.
Я напомню, вы слушаете «Киев-Донбасс», вы слушаете «Громадьке радио», и я предлагаю сейчас перейти к нашей постоянной рубрике «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
В этой рубрике сегодня мы послушаем группу из Донбасса, группу из Харциска, которая называется «Эссо Куэно». Это, я думаю, приятная инструментальная музыка. Буквально несколько минут. Поехали. Thank you. Группа Эссукуэно из города Харциска в рубрике «Музыка Донбасса». И мы возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается программа «Киев-Донбасс». И мы готовы начать новую тему с новым интересным гостем в нашей студии.
Но прежде я напомню, что в студии работает Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова. И за звукорежиссерским пультом нам помогает Ирина Нижник. А у нас в гостях программный директор и режиссер детского юмористического киножурнала «Байки». И это у нас Светлана Павлова. Правильно, не ошиблась в фамилии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о журнале. Расскажите
нам «Байки» об этом.
Расскажите нам «Байки».
Ну, сначала хочу поприветствовать всех наших украинских и детей, и их родителей. И, ну, немножко расскажу, конечно. «Байки» — это детский юмористический киножурнал, в котором могут принимать участие как дети, так и взрослые. И киножурнал имеет свое начало в провинциальном городе нашей Украины, в Донецкой области, в городе Горловка. Откуда, в принципе, и родом главный продюсер Александр Молодцов, и основатель, и автор идеи нашего киножурнала. Киножурнал появился в мае 2014 года, и когда стали происходить такие нехорошие, скажем так, да, вещи в Украине, киножурнал начал, родился и начал распространяться по Украине. И Александр Молодцов в течение года работал настолько и собрал такую классную команду, что наши байки оставили свой след уже во многих городах Украины. И в течение года киножурнал появился в 10 областях и более чем в 20 городах Украины. То есть это и Горловка, Донецк, Мариуполь, Рубежная, Запорожье, Бердянск, Мелитополь, Днепропетровск, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кировоград, Полтава, Кременчуг, Херсон, Киев, естественно же, Чернигов, Черкасы, Одесса, ну и так далее. В общем, очень много городов мы уже охватили. И помимо городов Украины, байки уже снялись в Греции, в Болгарии, в Чехии, в России. То есть постепенно развиваемся, растем.
А расскажите подробнее о жанре. Вот киножурнал. Вот мне только «Ералаш» там приходит на ум. Это вот что-то подобное или нет?
Да, это что-то подобное «Ералашу». Здесь участвуют детки. Ну, в первую очередь, это как бы детский киножурнал юмористический, где все серии прописываются, естественно, юмористические, интересные, чтобы зритель мог и подумать, и посмотреть, и посмеяться, то есть все вместе. Принимают участие даже родители наших детей, которые не имеют никакого актерского образования, но это настолько интересно, что это затягивает, и те дети, которые приходят на съемки одной серии, потом остаются уже на многие-многие-многие серии.
А вы работаете с театральными студиями или кастинги проводите среди обычных детей, школьников?
Мы проводим кастинги среди обычных детей, совершенно обычных детей, то есть которые просто хотят себя попробовать в мире кино, пожить в этих образах, ну, хотя бы немножко попробовать, что это такое. И благодаря байкам, в принципе, у нас многие детки уже попали на такие хорошие кастинги телевизионных программ, телешоу, таких короткометражных сериальчиков. Ну, в общем, вот у нас в Киеве мальчик, он вообще попал в полнометражное кино. То есть он прошел кастинг.
Можете сказать, какое?
Да, какое? Нет, пока это секрет. В 2016 году будет премьера. Да, уже в этом году осенью.
Это украинское кино, да?
Это снимала Германия и Украина. Это детское кино, такая фантастическая сказка. Вот, и он там сыграл второстепенную роль.
А роль кого он там сыграл?
Не скажу пока.
Пока это коммерческие тайны.
Да, да.
Хорошо. Ну а вы проводите где-то кастинги или прям вот ходите по школам и выбираете?
Рекламируем, да, по школам, по продюсерским центрам, в театрах, в детских, во взрослых театрах. То есть разносим свою рекламу, естественно, общаемся с людьми. Потом желающие приезжают, ну, звонят нам, приезжают, мы договариваемся о времени кастинга. Многие города назначают кастинг вот в какое-то одно время, то есть они делают рекламу, и на этот кастинг приходят люди. Я в Киеве немножечко по-другому работаю. У меня кастинги проходят по созвону с людьми. Вот, я просматриваю деток, набираю те, которые мне понравились. К сожалению, бывают такие, которые, да, и не нравятся. Хотя многие считают, что... Нет, не детки. Детки нравятся все. Детки все талантливые, просто у нас очень мало времени на подготовку для съемок. если бы была своя театральная школа, в которой можно было воспитывать и готовить детей, юных актеров, то тогда бы, ну, вы знаете, плохих детей не бывает, есть плохие педагоги. У нас, в принципе, очень хорошая команда, и вообще во всех городах Украины у нас собрались очень классные команды, снимают уже на профессиональном уровне.
А вот специфика работы с детьми актерами, да, ведь она непростая. У вас есть какие-то секреты, может быть, мастерства? Вот как вам удается раскрыть детей актеров, все-таки не взрослые? Взрослых подчас сложно, а детей тем более,
секреты,
наверное.
Секреты мастерства. Я вам скажу за себя лично. Я проработала художественным руководителем детского народного ансамбля из Днепропетровской области в городе Марганец. Мы были губернаторским коллективом. Ансамбль называется «Веселые нотки». Я 19 лет была художественным руководителем, и у нас в ансамбле более 100 девочек занимается. То есть это практика, которая вот, ну, всю жизнь. Я сама выросла в этом коллективе. Я детей чувствую по взгляду. Люблю их уже за то, как они на меня смотрят. То есть это, ну, это все, я не знаю, это все из сердечка, из души идет. Если человек не работал с детками никогда, он будет нарабатывать практику, но это очень тяжелое. Это, ну, в этом нужно жить, и, наверное, педагогам нужно родиться для того, чтобы вот это мастерство можно было еще передать детям.
А где можно посмотреть? В интернете или где-то еще?
У нас есть и в интернете, в Ютубе, и на Фейсбуке, у программных директоров, у режиссеров. Вот, надеюсь, в скором времени мы появимся на телевидении. Мы очень стараемся для того, чтобы нас могли посмотреть еще в Украине, не только в интернете, а, естественно, еще на телевидении.
А вот чтобы вас могли еще и услышать еще и на радио, еще и на громадском радио, мы приготовили вашу композицию, чтобы наши радиослушатели узнали поподробнее, что же такое все-таки байки. И я предлагаю как раз сейчас ее послушать.
Здорово, Танюха!
Здорово!
Вот пучок люблю. Вот думаем, во что играть будем. А задание что, не зашел? Договаривались?
А я заходил. Мама сказала, что он в магазин ушел.
Да ладно, вот это да!
Ага, я и сам удивился.
Байки, баюшки,
мы снимаемся в кино.
Байки, баюшки,
мальчишки, девчонки,
оу! Бойки, байки, баюшки,
в твоем городе уже.
Байки, баюшки,
нас смеялись от души.
Бойки,
от малого и до велика люди смотрят байки, от шепота и аж до крика, байки, байки, байки. От соседки до соседа, сын бежит до деда, у экранов собрались,
чтобы сделать это.
Вместе как-то веселее наблюдать за этим. Новые истории, острые сюжеты. Маша любит Пашу, Паша любит Лену, в 8-летнем возрасте
так выглядит измена.
Бабушка смеется, все соседи плачут, все растили Пашу, а получилась Маша. Кто бы мог подумать, но это же сюжет. Продолжение следует, и оправдания нет. Стоп, режиссер кричит, не хватает смеха. Рейтинги высоки, но не смеются дети. Пока отцы поменяли, появился юмор. Добавили к Паше
еще одного Юру.
Байки, баюшки,
мы снимаемся в кино.
Байки, баюшки,
мальчишки, девчонки, оу.
Бойки,
байки, баюшки,
в твоем городе.
Папарацци журналист и папа с рацией стоит. На площадке очень шумно, вот такой сюжет. Мамочки, а ну в сторонку, оператору мешаем. Что, бригада? Нет, байки мы снимаем. От города до города, не забывая села. Кинопробы, это круто, хоть, конечно, стрёмно. Не заглянули мы в твой дом? Подожди, придем. Роль достанется любому, спросишь, в чем прикол? Ты печальный, это круто, с нами весело везде. Это же киножурнал в твоем городе уже. Стоп, картину мы досняли и готов сезон. Что теперь? Теперь в кинотеатр, на премьеру все идем.
А теперь давай представим, ты сидишь со всеми в зале. Посмеялся от души, все на выход как пошли.
Ты такой вальяжным шагом, только в титрах показали. Все кричат, смотрите, Саня, вот оно твое начало.
Байки, баюшки,
мы снимаемся в кино.
Бойки,
байки, баюшки,
мальчишки, девчонки, оу.
Месяц
работы
ситуации и байки на большом экране.
Мы снимаемся в кино.
12 короткометражных юмористических сюжетов, 59 актеров, сотни съемочных часов.
Байки, баюшки,
мы снимаемся в кино.
Байки, баюшки,
мальчишки, девчонки, о!
Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс», где, еще раз напомню, что у нас в гостях программный директор и режиссер детского юмористического киножурнала «Байки» Светлана Павлова. Расскажите про этот гимн, если можно так сказать, или промо, как это?
Ну, вообще эта композиция была записана нашим продюсером Александром Молодцовым, и он же ее здесь исполняет вместе с детками, которые снимались в байках в городе Запорожье. Вот. Но уже эта композиция стала гимном нашего киножурнала, потому что ее знают все дети, которые снимаются в киножурнале. Она постоянно звучит на премьерах, на кинофорумах, на фестивалях, кинофестивалях. То есть дети ее уже все поют вместе с нашим Александром. Поэтому вот мы уже называем между собой, мы называем уже гимном наших байк, нашего киножурнала.
А как часто байки вы снимаете? Как часто они выходят? Это раз в месяц или есть какие-то премьерные дни?
Ну, это зависит от того, что насколько сложные серии, насколько сложные сценарии, потому что к ним нужна подготовка, естественно, репетиции и сначала набор актеров, вот, подбор к актерам ролей, которые они сумеют сыграть, то есть пробы. Ну, в общем, в принципе, занимает вот где-то около 2-2,5 месяцев. Это идет съемка одного сезона, это 12 серий. В каждом сезоне выпускается 12 серий. Потом идет показ в кинотеатре, премьера, там, где приглашаются, туда приглашаются все дети, их родители, гости, звезды наши, которые снимаются у нас, мэтры наши, и кино, и театра, и телевидение, и участники разных телевизионных шоу, вот, и телеведущие, ну, в общем, все-все-все люди, которые участвовали вот именно в съемках этого сезона, они приглашаются, и на премьере детки себя уже видят на большом экране, конечно, это настолько интересно и завораживает, ну, просто можете себе представить, да, ребенок, который там в 3,5 годика или в 4 уже снялся, и он видит себя на большом экране.
Да, это, наверное, приятно и детям, и родителям. Какое-то, наверное, в качестве заключающего слова, заключительного слова, скажите что-нибудь тем, кто нас сейчас слышит.
Да, я еще немножко хотела сказать, что с января этого года вышел первый номер еще нашего глянцевого журнала, где тоже можно очень много всего интересного прочитать о нашем киножурнале, о наших актерах и о всех людях, которые нам помогают, которые сопутствуют киножурналу и развитию. Ну и, конечно, в самом конце хочется сказать, конечно же, что приглашаем всех деток и их родителей к нам на кастинги, к нам на съемки. Нас можно найти байки.com.ua в интернете, и там есть все телефоны программных директоров, режиссеров и также нашего продюсера, с которым можно созвониться и назначить встречу, прийти на кастинг и попасть к нам на съемки.
Был один проект в Горловке «Байки», а теперь «Байки» по всей Украине.
По всей Украине, да.
Распространились, если можно сказать.
Дети — это наше будущее, и нам нужно дарить им красоту, чистоту, любовь, и вообще искусство спасет мир. Поэтому я думаю, что такое нужно развивать. Это первое детское кино в Украине, и я думаю, что мы будем расти и будем жить еще очень-очень долго.
Спасибо большое. Программный директор и режиссер детского юмористического киножурнала «Байки» Павлова Светлана у нас сегодня в гостях. Ну, а я скажу о том, что второй час нашей программы сегодняшний «Киев-Донбасс» подходит к концу. Напомню, что вы еще нас сможете услышать сегодня с 17 до 19, и не просто услышать, а поговорить вместе с нами на очень интересные темы и с очень интересными людьми. Сегодня у нас вечером будет человек, который можно сказать, один из самых успешных стартаперов украинских, который создал аналоги известным программам для коммуникации.
И является конкурентом Skype, на минуточку.
Я вот как раз и не хотел называть это.
Ох, ну ладно, ладно.
Мы поговорим немножко о науке, поговорим о реформах в украинском законодательстве, реформах в украинской структуре политики, если можно так сказать. И поговорим в конце следующей программы с Александром Лиевым.
На темы крымские. Мы еще дозвонимся к представителям Меджлиса сегодня в Херсоне. Там произошел взрыв на территории здания Меджлиса. Узнаем подробности об этом. И с Александром Лиевым поговорим о ситуации на аграрном рынке Крыма, если он остался вообще.
Ну, а мы с Татьяной Курмановой и звукорежиссером Ириной Нижник на сегодня подходим, на сейчас, точнее, подходим к концу.
В 17 часов мы вернемся.
Меня зовут Алексей Бурлаков. Я напомню, что вы слушаете «Киев-Донбасс», и я напомню, где вы можете нас услышать, «Хроматика радио» в целом. В Киеве и области можете услышать на частоте 74 МГц, на сайте хроматикарадио.орг, ну и в некоторых городах Донецкой и Луганской области, это, к примеру, в Волновахе на частоте 66,5 МГц, 103,8 МГц тоже в Волновахе, в Краматорске 90,9, Красноармейский 99,6, Старобельский 90,2, Широком 101,8, Беловодский 92,6, Белолуцкий 100 ровно МГц и в Зариновке на частоте 103,7 МГц. Это было «Громадское радио». Не переключайте нас, а слушайте и думайте.